Радио «Кактус». Радио «Кактус». У нас все серьезно.
Доброго времени суток всем слушателям самого студенческого радио «Кактус». Ну, на календаре уже четверг, а значит, в самое время ворваться к нам в эфир вечернему чаю. Напоминаю, постоянные ведущие с вами Анастасия Рац и Сова. Сова, привет, как твои дела?
Всем привет. Да неплохо дела, знаешь.
Ну, дела сейчас у нас, по сравнению с темой, у нас у всех сегодня дела неплохо.
По сравнению со всеми нашими темами, мне кажется, у нас дела неплохо.
Да, вечерний чай в последнее время затрагивает довольно щепетильные темы, однако кто-то же должен об этом говорить.
Конечно, и кто уж может лучше рассказать, чем ведущий радио «Кактус».
Хотя на самом деле тема, о которой мы сегодня будем говорить, на днях, ну, только ленивый ее не обсуждал, и мы, собственно, тоже не из разряда ленивых. Поэтому сегодня с вами мы обсудим недавно взорвавшую сеть информацию о псковских школьниках, которые, назвавшись Бонни и Клайдом, закрылись в частном доме и покончили жизнь самоубийством.
Ну, давайте расскажу о ситуации чуть более подробно для тех, кто или о ситуации слышал только вот как раз, как
или,
Настя рассказала.
Или, вообще не слышал.
Или не слышал вообще, потому что...
И такое бывает.
Да, такое тоже случается, особенно. Ну, не всегда хочется такие новости-то видеть. А что случилось? Два подростка, насколько я помню, 15 лет. Катя и Денис, правильно?
Да.
Ворвались в дом, ну как ворвались, они вскрыли дом своего отчима, отчима Кати, вскрыли там сейвы, достали оружие, алкоголь, все, на что могли, собственно, найти. Некоторое время сидели там, по-моему, они 3 дня там просидели.
Да, творили все, на что хватило фантазии подростков.
Подростковой фантазии. Ничего было бы, кстати, необычного в этом, если бы они не открыли стрельбу. К ним пришла... их родственники, они открыли стрельбу по ним, а после, когда приехали полицейские, они несколько часов держали осаду, да, и отстрелились от полицейских, причем из охотничьего ружья, из пистолета, все, что нашли. И именно, на самом деле, главный феномен не в том, то, что они там заперлись, что они пили, что они подростки, то, что они стреляли, а то, что все это люди могли в прямом эфире наблюдать через перископ. Они все это транслировали в сети.
Действительно, они не только транслировали это в сети во время самого происшествия, но и подготовку к данному мероприятию подростки тоже демонстрировали. Денис выкладывал фотографии в социальную сеть Instagram. Они оставляли записи у себя на страницах ВКонтакте. Там же они оставили свои предсмертные записки, в которых обратились к своим родственникам, обвинив их в том, что произошло. И удивляет, как сказала Сова, не само событие, сколько его социальный фон. Потому что помимо того, что все это происходило в семьях неблагополучных подростков, это все происходило на глазах у тысяч, если не десятков тысяч людей, которые реагировали, ставили лайки, репостили,
задавали вопросы.
Да.
Причем, ну, задавали комментарии, задавали вопросы достаточно обычного характера, не... «Боже мой, что вы делаете? Прекратите! Как вы могли стрелять? Или перестаньте, ребята, вам есть ради чего жить?» Нет, они спрашивали: «А где вы взяли оружие? Ребята, вы попадете в тюрьму. И что, вам там весело? Вы там пьяные? Вы занимаетесь сексом?» То есть вопросы такие, как будто они не по людям стреляют из дома, а как будто они...
Смотрят реалити-шоу.
Да.
Смотрят люди, смотрят реалити-шоу с живыми людьми. На самом деле... Действительно, данный прецедент пугает тем, что их сверстники, помимо того, что смотрели и не отговаривали их, но и доводили ребят до такого состояния, что под конец можно сказать, что эта пара неадекватно не оценивала, что происходит и что им за это будет.
Ну, это отдельный сложный вопрос, к сожалению, экспертизы еще нет. Мы не знаем, находились ли они под наркотическим опьянением, так
да,
можно
говорить. Правильно, да.
Под алкоголем они находились точно, потому что они прямо на перископ пили и говорили, что выпили достаточно много, потому что, мол, им холодно. Что такое опьянение, конечно, повлияло на их оценку ситуации, но все равно изначальный фон какой-то, то, что они именно так реагировали на происходящее, как они об этом рассказывают, все равно достаточно впечатляет, потому что они как будто не осознавали, что они там находились, они тоже реагировали на это, как будто они смотрят реалити-шоу, как будто они не на самом деле попадут в тюрьму, как будто они не на самом деле умрут.
Действительно, надо отметить то, что изначально это самые обычные подростки. Единственное, что у них тяжелая семейная ситуация, насколько я помню, обоих.
Причем, смотри, такая спорная ситуация на самом деле. У них явно все нормально с финансами. У родственников есть частный дом, набитый оружием и алкоголем. Это стоит денег. Не могу сказать, что у них самая жесткая ситуация в семье, которую я слышала в своей жизни.
Ну, семейное насилие, домашнее насилие бывает разным, ведь могут и в благосостоятельных семьях проявлять насилие к своим детям. Более того, это достаточно распространенная практика. Насколько я помню, отчим девочки военный. Военные всегда довольно суровы со своими домашними.
Судя по флагу на видео, он из ВДВ.
А девушка говорила, что он служил в каком-то спецподразделении.
ФСБ, да.
И, собственно, удивило еще меня то, что у них с матерью, у девушки с матерью достаточно не близкие, мягко говоря, отношения. Однако, когда данное событие произошло, то в первую очередь вызвали утихомиривать, скажем так, подростков именно их родителей. То есть это были не психологи, не профессионалы, а именно родители, из-за которых, собственно, подростки и ушли из дома. По сути, это выглядело как подливание масла в огонь. Зачем вызывать предмет агрессии на разговор?
Есть такое, при том, что, как мы помним по ситуации, переговоры вела мама Кати, правильно?
Да, и мать Дениса
была ранена.
Общалась с ним через социальные сети, и она писала ему одно: не стреляй по целям, не стреляй по людям, не стреляй по вещам, мне потом расплачиваться. Из-за чего я смотрела просто трансляции, пересматривала. Сейчас в Перископе они недоступны, но, естественно, люди скачали и залили на YouTube и ВКонтакт.
Да, на YouTube вы уже можете посмотреть полную версию, то есть все записи, если вам интересно.
Да. Для тех, кто ленится смотреть, Медуза делала расшифровки Перископа, но, к сожалению, сейчас они недоступны, однако...
Они доступны,
но уже не на Медузе. Собственно, и что меня удивляет в этом, тот факт, что родители абсолютно не верили в то, что их дети способны делать что-то более-менее серьезное. Несмотря на то, что на тот момент мать девочки уже была ранена
в бедро.
В бедро. Там у них случилась потасовка, когда она пыталась попасть в дом.
А давай послушаем с тобой об этой истории, скажем так, из первых уст. У меня есть запись с Перископа, которую мы сейчас как раз сможем послушать о том, как Катя описывала эти события.
Мы спали спокойно, начали стучаться в дверь. Мы думали: бабушка, смотрю, там моя мама стоит. Мы их пускаем, короче, я просто ножик в руках держала, как бы, ничего не подозревая. В общем, я держала, потом на меня бабушка налетела, типа: отдай нож. Потом мама начала ее останавливать. В итоге как-то так получилось, что они мне разрезали руки, пока, видимо, забирали, я не знаю. Я сама толком не поняла, не почувствовала даже боли. И, короче, Денис сначала начал, им угрожал, пригрожал, типа: уйдите лучше, уйдите.
Спокойно, нормально.
Спокойно. Они вообще ноль реакции. Потом он уже психанул, куда-то стрельнул.
В ногу, в бедро, правое.
Попал в бедро правое маме. И что с ней? Она в порядке, пишет, что, типа, хочет поговорить.
Вот еще один пример очень...
Циничного отношения к собственным детям, я бы сказала.
Циничное отношение к собственным детям... отдельная тема, и я сказала бы то, как они сами на это реагировали. То есть здесь просто очень хорошо видно вот это искажение сознания при каких-то других внешних факторах, потому что, продолжим, с матерью не теплые отношения, но в любом случае тебе порезали руки, ты не почувствовал боли, выстрелили в человека, там должно было быть кровище, крика.
Вопрос об их психическом состоянии до сих пор открыт. Насколько я знаю, сейчас записи их разговоров направлены на посмертную психическую экспертизу. Оказывается, и такая экспертиза бывает. Я для себя открыла это.
Кстати, да, тоже не знал. В принципе, можно было догадаться, чего уж.
Кстати, в нашем опросе по поводу данного события лидирует мнение, что жаль детей, виноваты взрослые.
На самом деле... мы доходим до классической темы «Кто виноват?».
Ну да, тема отцов и детей. И тут, наверное, даже разговор не конкретно об этих школьниках, а можно поднять даже, попытаться найти доводы к тому, что это такое поколение, у которых нет ориентиров никаких. То есть в Советском Союзе была партия, в царской России был царь-батюшка и бог, а у нынешних детей пустота в душах и сердцах. Кстати говоря, довольно забавный момент, насколько это может быть забавно в данной ситуации, в предсмертных записках детей звучит такая фраза, что я утверждаю, жить надо для себя и для своего удовольствия.
Ну, это классический гедонизм для подростков.
Классический, да, максимализм, гедонизм для подростков, который, однако, принимает какую-то очень извращенную форму.
Ну смотри, я с тобой здесь в принципе поспорю, потому что, честно тебе признаюсь, я ненавижу разговоры на вроде «нынешние дети такие плохие, такие сякие», потому что если так проанализировать наше поколение, да и каждый человек проанализирует своих ровесников, таких тоже странных людей найдется очень много, людей с психическими отклонениями, которые делали какие-то глупости и подобное.
Ну согласись, подростки — это люди с очень... довольно мягкой нервной системой, они очень подвержены к влияниям извне. И просмотрев страничку девочки, я обратила внимание, что у нее очень много сохраненных фотографий из групп, посвященных уходу из жизни, очень много депрессивных фотографий, знаешь, вот эти вот киты, летящие в небе.
Ну, с другой стороны, вспомни себя подростком, вспомни остальных подростками. Эти мысли витают там всегда. Вопрос в том, как так получилось, что они это...
Что они реализовались.
Что они это реализовали.
Мне кажется, что реализовались они от... Во-первых, пожалуй, стоит обозначить мое отношение вообще к суициду в целом. Я считаю, что самовольный уход из жизни – это признак слабости, потому что, как говорил Маяковский, в этой жизни умереть несложно, сделать жизнь значительно трудней. И поэтому я считаю, что люди, которые сознательно выбирают этот путь, пожалуй, довольно слабы внутренне. Но что и не противоречит, подростки – это люди подверженные, мягкие и слабые. Если они не нашли в себе сил, значит, в них не было это заложено. То есть ты найдешь силы только в том случае, если ты чувствуешь поддержку, когда ты подросток. Потому что мы сами недавно были подростками, мы помним это. Если ты найдешь поддержку. А в ком можно найти поддержку, если не в семье? Эти дети нашли поддержку друг в друге.
Ну и, скорее всего, нашли как раз то, что упоминал, в социальных сетях. Это нас... отчасти, может, даже
отсылает
на другую ситуацию, которая случилась 15 ноября. Это на следующий день после событий в
Пскове.
Пскове, да. Я просто хотела назвать...
Струги Красные называется поселок.
Как еще раз?
Струги Красные.
Струги Красные, да. Случился арест Филиппа Лиса. Скандал достаточно старый, на самом деле. Он был еще в мае.
Я думаю, что он всколыхнулся как раз-таки на фоне самоубийств подростков.
Да, потому что его арестовали на следующий день после этого события. Вкратце расскажу, в чем суть. Суть в том, то, что этот Филипп Лис, или его настоящее имя Филипп Будейкин, создавал в социальных сетях закрытые группы, посвященные суицидам, где с помощью психологических трюков толкал подростков на самоубийство. Причем было доказано, что он лично толкнул как минимум 17 человек, которые действительно закончили жизнь самоубийством. Это, в принципе, паблики, которые толкают на самоубийство, это не новость. Такое уже давным-давно существует и распространено, но дело в том, как именно это Филипп делал.
То есть он... я помню, это были некие интерактивные игры.
Да, то есть это было не просто типа, ну, жизнь отстой, вы должны покончить жизнь самоубийством.
Да.
Он их реально подводил к этому с помощью
игры?
Таких тренингов.
Да. На самом деле, это удивительная способность внушить человеку, что ты на это способен. Мне кажется, здесь есть некий момент переключения сознания в вот как раз-таки то, о чем ты говорила, когда они не чувствуют боли, не осознают, что они делают. То есть сознание в режим игры, так называемый, когда человек полностью, целиком не осознает те последствия, которые повлекут за собой его действия. И что-то мне подсказывает, что, возможно, у данных подростков было некое такое убеждение, что это не страшно. Тем более, если я правильно помню, их называют чуть ли не псковскими Бонни и Клайдом.
Да, это первый запрос, который вы даете, если вы начинаете вводить псковские, вам сразу дают Бонни и Клайд. Это то, как они сами себя прозвали во время одной из трансляций.
И их ровесники, их одноклассники, и в целом люди их возраста, превозносят их.
Да, они ставят их в героев.
Да, я читала репосты с социальной сети девочки. Многие репостят ее запись и подписывают, какая она классная, вот так и надо, вот это они молодцы. То есть...
Ну, это тоже очень типичная, ну, как сказать, реакция неудивительна, потому что именно так реагируют подростки. Потому что они увидели двух людей, которые влюблены,
героически,
которые героически покинули, держались вместе, бунтовали против системы, ну, то есть я не удивлена тому, что очень многие этим были впечатлены из подростков, потому что ну, для них это для всех мечта такая.
И как раз-таки более старшее поколение это не впечатлило данный поступок.
Ну, а не для них это делалось.
Естественно.
Ну, кроме родителей, конечно.
То есть ты склонна считать, что какого-то серьезного... каких-то серьезных мер после данного события предпринимать не стоит, потому что это случай единичный и связан не только с возрастом данных детей, но и с их эмоциональным фоном и с их обстоятельствами жизни.
Ну, я не думаю, что после этого события, даже несмотря на всеобщее восхищение, пойдет повальное вламливание в частные дома, вооружение и стрельбу по ментам. Я думаю, это больше... Да не думаю, что это повторится, потому что на это все равно нужно куда больше, чем просто восхищение данным поступком. Однако это, ну, это классический звоночек по поводу того, что что-то явно не так с тем же насилием в семье, с родителями, которые не могут объяснить детям, что ну, стрелять по людям — это так себе. Ну, здесь все зависит от родителей, на самом деле, в данной ситуации. Если найдется среди смотревших эту трансляцию еще один человек, которого... тоже очень много притесняют, если не больше, и родителям, собственно, все равно, и они не объяснили ему ну, основы такие, то да, и тогда это повторится.
Кстати, мне кажется, что здесь опять же затрагивается довольно интересная и тревожная тема, вспоминая опять же Советский Союз пресловутый, уж не посчитайте меня ватницей, но я оборачиваюсь на прошлое нашей страны. Там, если у ребенка были проблемы в семье, то его подхватывала школа и комсомольская организация, потому что считалось, что нельзя оставить товарища в беде. Могу это заявить с полной ответственностью, так как являюсь потомком из семьи учителей. Сейчас же, если вы в семье никому не нужны, вы как абстрактный подросток, то школа маловероятно, что вас подхватит, потому что
ну, если там нет хороших учителей. Проблемы.
Да, то есть если там нет учителей реально по призванию...
Потому что есть такие, которые...
Да, я согласна с тобой, что да, есть, когда это учитель не учитель-человек, а не учитель по профессии просто, то он, естественно, отреагирует на подобное.
На самом деле, заявлять здесь прямо вот так мы не можем. Я с тобой здесь не соглашусь, потому что нам всегда кажется, что раньше трава была зеленее, вот в Советском Союзе все было офигенно, никто жизнью самоубийством не заканчивал. О том, что люди заканчивают жизнь самоубийством, никто не сообщал и никто данные не записывал,
кстати,
потому что
да.
Они были закрытые,
это
мы не знаем.
Сейчас очень большая проблема найти какую-либо статистику по Советскому Союзу, потому что она немного по-другому велась, и в целом, на самом деле, немного неправильно оценивать Советский Союз и СССР по статистикам, потому что, напоминаю, в состав СССР входили еще союзные республики, и они тоже считались как единая страна. Сейчас союзные республики в состав России не входят, страна имеет другие границы, поэтому неправильно будет сравнивать статистики СССР и России.
Ну, с другой стороны, я так понимаю, еще одна тема, которая тебя беспокоит, это то, что когда мы с тобой до эфира обсуждали, ты говорила то, что вот нынешнее поколение детей, а я тебе говорила в ответ то, что о чем ты говоришь, мы одно поколение по вот...
По стандартной классификации.
Не стандартной классификации, по этим... Исследователи нас причисляют к одному поколению. Это с 81-го по нынешнее. Мы все одно поколение считаемся. И, в принципе, по чертам мы во многом совпадаем. То есть даже с теми же подростками. Просто мы с тобой уже взрослые люди. Плюс ну, мы прошли так или иначе 90-е. Это немножко другой фон оставляет. Но во всем остальном у нас черты совпадают. Это, например, цифровые технологии. Как сильно они на нас влияют. Мультизадачность. Желание самовыразиться. Привлечь внимание. Желание... оттянуть взрослую жизнь как можно сильнее. Это что у нас, что у поколения младше. Ну, поколение, что у людей младше сейчас
младшего наблюдается. Нашего поколения, да.
Ну, опять поколение.
Опять поколение, да. На самом деле, действительно, нельзя все чесать под одну гребенку. Тут есть даже влияние чисто территориального фактора. То есть Псков... живет абсолютно не так, как живет Новосибирск, начнем с этого, да? То есть мы не можем вот прям рубить с плеча, всегда надо учитывать все, что вообще можно учитывать. Как бы это ни звучало странно, но все факторы должны быть учтены перед тем, как делать какие-либо конкретные выводы. А сейчас у нас есть только факты, это...
Причем я бы не сказала, что их много.
Подростки. Да, это погибшие подростки.
По большей части там это домыслы.
Кстати, по поводу домыслов, ты помнишь ситуацию с тем, что многие в сети уверены, что это не самоубийство, а собор во время штурма, собственно, застрелил детей?
Да, это достаточно интересный вопрос, который, как я смотрела на Ютубе, все уверены, то, что подростков убили. То есть там сплошь эти срывающие покровы видео, которые говорят, что их на самом деле убили. И если изучить материал, там действительно есть несколько пунктов, которые можно так придраться и сказать то, что странно, мол, не сходится картинка. Для начала подростки сказали, что они отдали все оружие полиции, они выкинули все из окна. В трансляции они несколько раз говорили, что у них больше нет оружия, что патроны тоже кончились. И они даже упоминали то, что они не собираются оканчивать жизнь самоубийством, потому что они даже говорили, что это не вариант для них.
Но опять же, это можно оспорить. Как мы помним, подростки, подвижная психика, они могли поменять свою точку зрения буквально в секунду.
Да, я согласна. Они могли, в принципе, и привирать, сказать то, что... Они вообще просто могли нам соврать, чё уж.
Ну, вообще, там есть такой момент, да, что они выкидывали из окна ружья и патроны.
И телевизоры.
И телевизоры. Но... Опять же, не исключено, что они, возможно, нашли после этого другой сейф, который вскрыли. Потому что, когда на тебя идет штурм, согласитесь, очень хочется чем-то защититься.
Ну да, особенно учитывая, что штурм даже вел себя, как свидетели упоминали, они вели себя достаточно агрессивно.
Ну да, собор был настроен штурмовать, а не общаться, как говорили свидетели.
Да, переговоров, как мы с вами описывали ситуацию, переговоров толком не было. Психологов не было, переговорщиков не было, были родители, на которых подростки и так злятся, были собор, которых подростки боятся.
Которые окружили дом.
Которые окружили дом, понятное дело, они там уже... в диком страхе сидели, несмотря на свое спокойствие в голосе. Потому что они упоминали, что они...
Это достаточно стандартная ситуация у некоторых людей, когда начинаешь паниковать, эмоции как будто выключаются, и кажется, что у тебя холодный разум, хотя на самом деле ты делаешь максимально неадекватные вещи с серьезным лицом. Это тоже вариант реакции на стресс.
Я думаю, что на самом деле так и было. Они много раз говорили, что на самом деле им страшно. Они упоминали о том, какие будут последствия, что они не знают, что делать, потому что...
Девочка постоянно говорила, что у нас нет возможности уйти назад, потому что вы же понимаете, если мы выйдем, нас ждет колония там на 40 лет. Хотя любой адекватный человек, трезво мыслящий в данном случае, мог бы сказать, что девочке, скорее всего, ничего не было, так как она могла позиционироваться как соучастница. Мальчику, возможно, была бы колония около года, потому что они не убили людей, они только попортили... Они даже, по-моему, толком не попали ни в одну из полицейских.
Ну, в мать-то попали. И в любом случае, попали, сопротивление полиции, это тоже статья.
Да, но парень не получил бы больше колонии. Однако, судя по его фотографиям в Инстаграме, они готовились прямиком в «Черный дельфин». «Черный дельфин» — это колония, в которой содержатся люди пожизненно.
Ну, это подростковые тоже максимализм, то, что они даже никого не убили, уже посчитали, что они в самую строгую колонию. Но
с другой стороны, у кого им учиться трезвому взгляду на жизнь, если у них тяжелые отношения с родителями? И они, как говорила школа, расценивались как подростки с девиантным поведением.
Да, с девиантным поведением. Это...
У кого им учиться трезвости мышления и спокойствию, если, как им кажется, весь мир против них?
Ну, по большей части, поэтому они говорили, что ситуация безвыходная. Вот, ну вот они бы вышли, они бы сдались. Во-первых, попали бы в любом случае под суд, возможно, в колонию. Родители стали бы еще более жестокими. Уж не стали бы, они же не станут их лучше понимать после этого. Они начнут их еще больше гнобить.
Есть еще момент по поводу их самоубийства. Говорили, что оно не могло быть совершено, так как у них не осталось оружия. Однако я пересматривала трансляции, там есть момент, когда мальчик просит девочку держать только фронтальную камеру, не включать основную. А она путается и включает основную, держа телефон внизу в руках, видно, и становится видно некий кусок того места, где они находятся. И в камеру попадает изображение ружья. Это уже было после того, как они сказали, что у них нет никакого оружия.
С другой стороны, подумай, самоубийца ружьем. Поверь мне, это куда сложнее, чем кажется.
Там есть момент, что мальчик застрелил девочку сначала, а потом застрелился сам.
Ты знаешь, как тяжело застрелиться самому ружьем?
Как видишь, я сижу перед тобой, поэтому нет.
Ну, ты могла читать об этом. Во-первых, у тебя ничего не останется, насколько а такой помню, информации нет.
Насколько я помню, Курту Кобейну вот удалось.
И ладно.
Да, мы переходим уже на почву домыслов, на самом деле.
Да, мы начинаем строить какие-то воздушные замки.
Да, и теории, у нас нет никаких полноценных фактов, у нас, естественно, нет улик, потому что мы не можем подобным располагать. Но я все-таки склонна считать, что это... Пожалуй, я с тобой соглашусь, я немного умерю свой пыл, который у меня был в начале передачи. Вряд ли это прям фатальная проблема всего поколения. Мне кажется, в данном случае это стечение обстоятельств. Подвижная психика подростков, сложная ситуация в семье, сложная ситуация в школе, и вот им кажется, что вот они встретились два одиночества, и больше в их жизни лучшего времени у них не будет. И, судя по всему, поэтому, чтобы...
Я бы еще хотела обратить все-таки внимание на один фактор, то что да, в этом нет ничего необычного, типичные подростки. Однако я бы хотела еще раз напомнить про фактор соцсетей в данной ситуации. Потому что...
Довольно извращенный момент.
Смотри, ты понимаешь, что отчасти эта ситуация нам доказывает то, что мы вживую можем наблюдать и общаться с заложниками, с убийцами, с теми, кто держит заложников. Это теперь может все пойти вживую. То есть случится что-нибудь, где кто-нибудь пытается привлечь внимание, предположим, человек возьмет заложника ребенка, и он может все это транслировать в Перископ и вести общение со слушателями.
То есть сейчас любым террористам им не нужно требовать выхода на телевидение. То есть если мы вспомним Nordost, там был момент, когда террористы потребовали, чтобы им дали выход на телевидение, иначе они...
Да, они просто могут включить интернет.
Сейчас этого не нужно. То есть вес СМИ достаточно сильно в этом плане упал, вес и авторитет СМИ, потому что сейчас любой человек может устроить себе свой собственный канал.
Да, и отсюда появляется вопрос, то что, если вы посмотрите запись, мы вам пока расскажем, что они совершенно не слушали переговорщиков, совершенно не слушали своих родителей, смс-ки, разговоры все были бесполезны, но они очень внимательно и чутко слушали каждый вопрос, который им писали в соцсети. Они отвечали буквально на каждый.
Они реагировали на каждый комментарий в Перископе, общались с каждым. Им там даже, напомню, им там даже писал их друг, один из их близких друзей. И на что меня очень сильно удивило, он не пытался как-либо вывести их на спокойствие. Он говорил им фразы в стиле «Мне будет вас не хватать, ребята, вы были отличными друзьями». То есть он, а они еще живы. То есть он мысленно подводит их к мысли, извините, мысленно подводит к мысли, масло масляное, он медленно подводит их к мысли о том, что они, по сути, уже в глазах своих зрителей, они уже самоубийцы.
Они трупы.
Они, по сути, уже мертвы. То есть это сила соцсетей, получается, нельзя ее недооценивать, потому что это действительно, возможно, это сыграло решающий фактор. Возможно, если бы у них не было общения в Перископе, и они общались бы только друг с другом и с СОБРом.
Они бы не смогли, например, привлечь такое внимание. Потому что они даже сказали, что мы собрали не столько просмотров, сколько хотели.
Возможно,
они сделали
даже развязка была другой бы.
Или, например, построим гипотетическую ситуацию, то, что в комментариях люди бы вели себя по-другому.
Вот да, это тоже очень важно. Если бы в комментариях люди вели себя по-другому, пытались их успокоить или вывести хотя бы на разговор с СОБРом, то...
А что если бы психологи связались с ними просто через Перископ? Не кричали с улицы, не связывались по телефону, а писали им прямо там.
Я думаю, для подростков это сыграло бы куда более важную роль, чем крики с улицы.
Да.
Потому что социальные сети — это важно. Ну, объективно говоря, для сейчас нас всех это важно. Я выйду из студии и проверю, что у меня там ВКонтакте мне написали, как оценили эфир.
И именно поэтому я говорю, что эта ситуация интересна не самим случившимся, а... социальными сетями, и как они повлияли на это, и что это значит, по сути, для нас.
Из этого можно сделать очень полезные и интересные выводы по поводу усмирения данных неадекватных субъектов во время совершения преступления. То есть можно ведь ввести реально практику общения через социальные сети. Это быстрее, я с тобой согласна, это намного быстрее, намного эффективнее, возможно, особенно если мы говорим про подростков.
Да, и опять же, тот же психолог будет получать мгновенную живую реакцию. Он же не сможет с ним лицом к лицу встретиться, а здесь он сможет, ну, если мы говорим про Перископ, наблюдать прямо в Перископе о том, что там творится, как они реагируют, и понимать, как нужно их направить, чтобы исправить ситуацию. Это достаточно, в принципе, сейчас интересная тема, которая часто поднимается, в принципе, сила соцсетей и сила как сказать, человека в интернете на данный момент? На что он может влиять, что он может изменить?
В общем, как показывает практика, главное из любого события, даже самого страшного, самого пугающего, вынести правильные выводы для себя. А здесь действительно можно же практически целую практику для психологов развернуть. Главное не просмотреть, потому что я просто боюсь, что сейчас начнут давить на то, что они там в компьютерные игры наигрались страшные. И действительно, Мизулина, кстати, по этому поводу уже высказалась.
Уже?
Да, конечно, как без этого?
Господи, наша звезда наконец сказала, что мы все плохие, соцсети плохие, и вообще все, что мы любим, это плохо.
Естественно.
И только она хорошая.
Интернеты виноваты, и я боюсь, что ответственность как раз будет переложена на всяческие фильмы ужасов и всего того подобное. Но...
И даже не на родителей.
И даже, возможно, не на родителей. Вот, зачитаю.
Давай.
Игры-стрелялки стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром.
Кто-нибудь, помогите Мизулине, пожалуйста. Напишите ей ВКонтакте тоже, пожалуйста.
Возможно,
мы она... подарим тебе носок, ты будешь свободна от этого ада. Ты перестанешь писать эти дурацкие законы. Недавно, кстати, извиняюсь, что отвлекаюсь от темы, кто-то предложил, чтобы перед тем, как подавать какую-то новую идею в Госдуму, появился еще один фильтр, который будет как раз всю фигню пытаться отсеивать.
Фильтр,
видимо, кого-то,
на адекватность.
Кого-то наконец это достало. Он сказал, сколько можно, над нами смеется вся страна.
Действительно, фильтр на адекватность нужен, пожалуй, не только законам, но и некоторым поступкам наших правоохранительных органов. Опять же, это с намеком на то, что не были привлечены психологи к данной ситуации с подростками. Ну что ж, мы вышли к довольно нестандартному выводу. Я даже рада, что мы так продуктивно сегодня посидели в студии. Но я думаю, что наше время подходит к концу.
Под конец я бы хотела сказать то, что какие выводы мы можем сделать для самих себя. Во-первых, не стоит игнорировать соцсети. Стоит понимать их мощь и силу. И, пожалуй, стоит держать в голове то, что если вы в сети наткнулись, на подобную ситуацию... Возможно, стоит написать там не типа «ха-ха, хи-хи, ну давайте стреляйте», а, возможно, пытаться вывести на диалог их.
Да, не надо быть
троллем.
Такими троллем и всеобщими карателями. Надо понимать ценность человеческой жизни. Я бы еще хотела заметить для родителей еще такой момент, возможно, для будущих родителей. Не нужно перекладывать ответственность за своих детей на школу, на стрелялки, на внутренние органы, на отделы опеки и на все остальные инстанции, которые якобы должны отвечать за ваших детей. Извините меня, когда выражаете ребенка, иногда бывает очень интересно за ним понаблюдать, что у него там в жизни происходит.
Возможно, и стоит следить за тем, что он делает в социальных сетях. Я имею в виду не просматривать его истории просмотров и браузера, а именно... В каких там, предположим, он находится пабликах?
Что часто посещает, грубо
что
говоря?
Что он постит? И, возможно, вы
что гуглит сын?
Что гуглит сын? Я прям представляю запрос гугли. Что гуглит
что
сын?
Что гуглит сын, да.
Как пользоваться Google?
Вспоминается моя мама, которая гуглит в Гугле Яндекс и потом в Яндексе ищет то, что ей нужно. Да, ну что ж, в общем, нашим родителям терпение и ответственность и понимание того, что они вкладывают в головы своих детей.
А нашим слушателям внимание, сопереживание, кстати.
Да, сочувствие, эмпатии и, пожалуй, доброго отношения к ближнему.
Да. На этом мы, пожалуй, с Настей с вами попрощаемся. На следующей неделе вас опять ждет какая-то очень горячая тема.
Да, поверьте, дискуссии у нас не только в рубке.
Да, мы постоянно ругаемся в нерубке, в соцсетях.
Но в рубке мы это делаем аргументированно.
Да.
Специально для вас. Анастасия Рац.
И Сова. Всем пока-пока.
До скорого.
Радио «Как-как-кактус».